Девушки нервничают, пьют корвалол. До наступления красной листвы считают дни. Сидят без дела, одинокие, без любви. Некоторые даже без тела. Они, заблудившись в своих страхах, даже не заметили, как с неба упали ледяные огни. Любая из них не думала о небе, а смотрела либо внутрь себя, либо под ноги глядела.
Вы слушаете подкаст «Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. Меня интересует современная политическая история и художник за работой. Как и персонажи сериала «Вавилон, Берлин», герои подкаста «Вавилон, Москва» не знают, окажутся ли они в эмиграции, в тюрьме или в безопасности. Они отстаивают свои убеждения, ненавидят войну, анализируют политику, любят свободу, свою и чужую. Свобода Украины – это их принцип. Поэт-драматург Александр Нашевич принадлежит к так называемому поколению 40-летних, которое входило в литературу в нулевые, на волне новых свобод. Дважды был в шорт-листе независимой премии Андрея Белого. Автор 7 книг, изданных в Москве и Петербурге. Переводился на английский, испанский, еще несколько языков. Пьесы ставились независимыми театрами в Америке. Живет в Воронеже. Мы говорим о последнем сборнике Нашевича под названием «Неприметный бог», который вышел в издательстве «Арбориск», и о драматическом стихотворном цикле «Блаватская на ахинейском языке». Цикл планировался к изданию в проекте Дмитрия Кузьмина «Literature Without Borders» в Латвии, но после вторжения России в Украину этот план заморожен. Предпоследний сборник Александра Анашевича выходил 9 лет назад. Подкаст 18+. Мы начинаем разговор с кинопристрастий автора. За что поэта Анашевича любят девушки? Он очень много пишет о женской судьбе. Вы много работаете с тем, что называется анима автора, то есть его женская теневая составляющая. Допустим, если раньше одним из ваших главных авторов был Альмодовар, возможно, Фассбиндер.
То, что называлось артхаусом, Альмодовар, Озон. Но появление женских персонажей связано с ними. Может быть, они стали более яркие, но они просто раньше появились. Возможно, что повлиял советский кинематограф. Ну, допустим, это «Сладкая женщина».
С Гундаревой.
Даже, кстати, я пытался писать пьесу по мотивам «Одиноким предоставляется общежитие».
Вот этот сборник на четверть или на треть состоит из старых текстов, которые вы переработали.
Где-то на четверть, может быть, даже меньше.
Что это за история в духе Бориса Пастернака, который переписывает свои ранние тексты?
Мне это помогало разрушить мою интонацию, которая в какой-то момент даже мне надоела. Я не хочу так ритмически чувствовать. И просто я их видел как-то уже по-другому. Следующим этапом такое же свое прочтение классических произведений Ахмадулиной, Цветаевой, Давида Самойлова. Это первые три главных имени, которые меня задели, и мое сознание распознавало в них именно меня. Ахмадулин был, наверное, первый автор, где я увидел в «Маленьких самолетах», что это мой текст. «Мне маленькие самолеты снятся, им все равно, где снится мне. Как птицы с моей ладони они зерно берут. В дому моем, в стене, во мне, внутри меня живут. В моем окне, в моем огне толкаются, сгорают, слепнут. Читать мне не дают. Прогонишь снова, тут как тут. Из темноты коса белком, как будто таксы. Тела их долгие плывут. Навек дарован мне сон Беллы, великий, жалостный, сон современный, ручной, несоразмерный, в котором маленькие самолетики во мне летят огромным серебром, летят, как в небе, голубом. Внутри меня мерцаем мы с тобой на разных полюсах пространства. Нам страшно расставаться, нам не расстаться. Но там, куда я буду вознесен, но там, куда ты будешь вознесен. Во тьме всех позывных мелодий храни нас, милый, хилый, мелкий, светлый самолетик.
А можно сразу прочесть что-то, связанное с Цветаевой? Вы последовательно годами обращаетесь к ее образу, я бы даже сказала, к ее фантому.
Хочу понять, где неносимый сон туманищий. Хочу понять, где мое пристанище. Я мачта корабля, я пуля, я палуба, я дым. Я дом внутри себя, я подъезд, я. Поля, вечерние поля в росе, утренние поля в росе. Над ними черные вороны, воронки, оборотни. Сил набралось, права не имею, но благословляю вас на все четыре стороны.
В этом тексте понятно, как вы ломаете внутренний ритм этого классического произведения для того, чтобы высказать его своим голосом.
Я стараюсь, как бы, чтобы это было и визуально видно. Добавил знаки препинания, которые давно уже не любил. Повторы. Такая картинка еще при этом. Не поднимаясь со стула, старую куклу со стула подняла. Одела Адетту. На пол швырнула. В маму играть надоело. Марина Ивановна меня зовут. Кому интересно. Я горькие слезы. Пресное тесто. Прекрасное тело. Света темно в душе. И обязательный комментарий к этому стихотворению. Это слова Натальи Гвессельяни. И все-таки сама Цветаева осознавала, что смерть Ирины наступила также из-за нехватки ее материнской любви.
У Цветаевой, конечно, мощнейшее лирическое фантомное тело, как говорят сейчас литературоведы. Я бы сказала, что то, что вы делаете, это вы как бы танцуете с ним. Это какой-то театр теней. Как вообще вы работаете с культурой? А мы, например, вот Давида Самойлова можем посмотреть?
Давид Самойлов – это, наверное, воспоминания уже о детстве. В мои 12-14 лет. Конечно же, старухи-старики. Старух было много, стариков было мало. Старух гнуло, стариков ломало. Старики умирали, вынимали сердце. Старухи прятались, рванув гардеробные дверцы. Высокие придуманные каблуки, сломав. И сердца вырвав. Старухи молитвы твердили. Тривердиев. Боялись воров. О смерти болтали о смерти. Словно они со смертью чай пили ежедневно. Анна Петровна, Анна Андреевна, эцетера, вставали рано, словно матросы. И черные, словно индусы, чесали гребнем редкие косы, катали в пальцах старые бусы, ложились рано, словно солдаты, а спать не спали, долго, никогда, вехи любви и долго, и вся их длинная, гревая, радостная, трудовая жизнь вставала в звонах мертвого ночного трамвая, бессонницы не прерывая.
Самойлов – человек очень спокойной интонации, а вы, Саша, любите яркую фактуру, чтобы у вас девушки ходили на высоких каблуках.
Придуманных каблуках.
На высоких придуманных каблуках. А можно я попрошу вас прочесть одно из моих любимых стихотворений, которое начинается словами «Там, куда уходят все бомжи».
«Там, куда уходят все бомжи, где золотая свалка, хрустальные гаражи, где поет Клер и Солнж, лежит полумертвая психея с карманами, полными ржи. Пластмассовые крылышки приросли к позвонкам. Тысячи километров пришлось протоптать кожаным казакам. Никому не догадаться, что таится в ее мозгах. Оно вертится, впивается в меня, как сверло. Летает, кувыркается, боюсь, шею свернет. Через мои черные зрачки видно, как внутри нас горит нерасплавляемый звериный лед.
Понятно, что Клэр и Соланж – это персонажи служанок.
Конечно, Жан Жене, да.
Это персонажи постановки Романа Виктюка. Вы эту вещь видели на театре?
Ну, естественно, конечно. Тогда же было модно. Видеть было не главное. Все-таки прочтение текста.
Язык, которым вы пользуетесь, средства, которым вы пользуетесь, весьма театральные, связаны с массовой культурой. Этот трогательный персонаж, полуживая психея с этими пластмассовыми крылышками, это оставляет удивительное впечатление. Еще один любимый стишок девочек, конечно, парафраз песни Жени Осина на стихи Андрея Вознесенского, который начинается словами «Плачет девочка в автомате».
Это единственный, наверное, текст, который получил огромное количество нареканий. Именно из-за того, что оригинал людям кажется более правильным, чем мой вариант текста.
Ну, это же кавер.
Да, но почему-то это сильно раздражает. Но текст, да, он стал не отдельным стихотворением, а вошел в цикл «Люди о людях», называется «Глаза банкоматов». Плачет девушка у банкоматов, кутаясь в винтажное пальтецо. В слезах и яркой губной помаде ее лицо. Вокруг звучит кришталь. Курит сишки одну за одной. Кашляет, сплевывает олово сталь. Держится, как настоящий боец. А могла бы, как другие, социально неадаптированные, уйти в запой. Бог раскачивает на ветвях волшебных птиц, вниз головой качает, делает свечение в небе, огни, огни по всей земле. Девушка в глине, в недрагоценных камнях, в азиатском дерьме, стоит у банкоматов и поведением своих родителей огорчает. Кришталь на щеках блестит, и развязка близко. И из каждой видеокамеры на печальную девушку глядят голубые глаза карибистов.
Как говорят другие ваши герои, мы не жестоки, у нас просто такое чувство юмора.
Цикл «Люди о людях», да. Мой самый любимый текст – это «Фея Перельмана». Одна петербургская фея, слегка перебрав фенобарбитала, пересекая Инский проспект, внезапно застыла и поняла, что безнадежно влюблена в Григория Перельмана. Фея поняла, что наступило новое время, время истинных личностей. Мгновенно придумала, продумала в голове всю совместную жизнь с любимым, вплоть до неприличностей. Просила, белая птица, великодушного Господа, огради меня от распрей, преследований, жесткого вселенского буллинга. Могут обездвижить меня, заразить, в грязь швырнуть, нарядить, как пугало. Мир меняется, и мне страшно. Боюсь перемен, боюсь злых людей, боюсь обмана. Господи, предоставь добропорядочной фее постоянный доступ к величию, голове, а также сердцу Григория Перельмана.
Перельман здесь виртуальная фигура интеллектуального успеха.
Наверное, не успеха все-таки, а наоборот, вот этой внутренней чистоты и замкнутости. Все знают, как живет этот человек, да, и что он сделал в свое время, действительно великие дела. Он отказался от каких-то даров, которые ему пытались навязать, выяснил, что его жизни это не место. Ну, вот фее понравился, она его полюбила.
Я бы сказала, что ваши героини, они еще и мне напоминают ранних героинь Ренаты Литвиновой в интерпретации Киры Муратовой.
Ну, если мы говорили о влиянии фильмов, об Альмодоваре, о Фассбиндере, то, что касается русского кино, воспоминания и о фильмах Муратовой, может быть, даже больше это о фильмах Литвиновой самой. Ну, первое воспоминание, конечно, это участие в фильмах Муратовой «Три истории».
Такие женщины, которые вроде бы нашли свою любовь, но эта любовь всегда сопровождается трагедией.
По-другому никак. Книга довольно большая получилась. Сейчас прочитаю вводный текст. «Там, где зимуют цветы, там, где девушки в бегах, перелистывают обязательные к просмотру сны, жил один бессмертный чувак. Фимозное поколение, по всеобщему мнению, человеческий шлак. И когда он в безумии провинившуюся девку одну там бил, девка ему говорила без зла: больше тобой я не пьяна, не хочу впредь слышать твой лай. Космос меня зацепил, космос меня поглотил. Гудбай. Пойду искать людей, перенесших сотни ранений на живых, из-за того, что морпехи в груди и мрак. Знала о них, но не видела сроду. Пойду туда, где Бог, спрятав в кулак румяных колобков, мацу, печеньки, плов, другую добрую еду везет народу. Уйду навсегда, не видя бессмертия твое, вся сияющая, вся в побоях, туда, где церковные и цирковые сушат нижнее белье на колокольнях.
В ваших стихах всегда есть такой большой провал между униженностью этих людей, ведь она же героиня, идет искать раненых, и тем, что Бог, вы пишете Бог,
да,
он где-то существует, и эти люди в своей заброшенности и в своих несчастьях, они постоянно думают о нем, они к нему возвращаются или как-то сушат белье на его колокольнях.
Во-первых, почему Бог проговаривает, это слово слышно всегда. Б-О-О-Х. Для меня это просто вздох, это выдох, Бог. Слово произносится на выдохе. Да, вы правы, наверное. Они его вспоминают постоянно, и это выдох какой-то освободительный получается.
Эти люди живут во многом как персонажи Чехова, но только они всегда существуют еще в какой-то параллельной метафизике. Для них самих, возможно, неопределенное. И это же не бог церкви, это не бог ритуала. Это какой-то бог, который у них внутри, или которого они ищут, или на которого они надеются. Они держат его в своей какой-то такой скрытой памяти.
Ну, здесь скорее все-таки не в его памяти, а в постоянном присутствии его. То есть я хочу сказать, что именно он присутствует везде. В стихотворении «Мою тоже любимую про цыган» и сельских жителей. В финале все его могут увидеть, потому что он стоит просто над этой деревней. Он незаметный, он неприметный бог, но он стоит. Проблема людей над этим пространством. Проблема людей просто в том, что они его не увидели. Ненормативная лексика.
Мы ее запикаем.
В Чемодановке, Арабовке, Ведуге и других деревнях нас рослые учили, как взрослых, ходить на бровях. Мы румяные, но не пьяные вроде, дрались и еблись на природе. Вот дикие рваные мальчики на мотоциклах ослепляют. Вот старик и старуха, цыгане, с золотыми зубами, лежат уютно в скошенной траве, как на диване. Вот дикие загорелые мальчики идут через брод, ныряют в водовороте. Пантелей раздевается при всем народе. Черные блохи живут на пьянице и уроде, и все движется в солнечном хороводе. Пантелей, старики, мотоциклы, мальчики и стаи блох, а за деревьями над холмом с радугой над головой стоит неприметный бог. Ну, собственно, неприметный бог, он и появился в итоге этого сборника. Это видно под заголовком. Да, эти одинокие на сегодняшний день уже пожилые девушки, которые готовятся к переходу, гуляют. Они очень много гуляют у меня, эти девушки, по улицам.
Мы вернемся после объявлений.
«Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу «Гуманитарный коридор» расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Главная героиня Александра Анашевича – женщина. Во второй части подкаста – цикл «Блаватская» на ахинейском языке. Это оратория и квест о схождении в ад и возвращении. Наш разговор был записан до войны России с Украиной, но предчувствие, точнее описание катастрофы, является сутью этой книги. Для автора война началась еще в 2014 году.
Девушки нервничают, пьют кроволол. До наступления красной листвы считают дни. Сидят без дела, одинокие, без любви, некоторые даже без тела. Они, заблудившись в своих страхах, даже не заметили, как с неба упали ледяные огни. Любая из них не думала о небе, а смотрела либо внутрь себя, либо под ноги глядела.
Елена Блаватская, теософка, икона теософского движения 20 века, несмотря на то, что ее фамилия упоминается здесь, это произведение не о ней или не только о ней, или можно сказать, опять же, как и в случае с Цветаевой и Ахмадулиной, канва, имеющую в виду ее литературное тело, ее фигуру, ее образ.
Ну, естественно, конечно. Блаватская здесь, говоря словами автора, который постоянно возникает в тексте, Блаватская – это Блаватская, а не какой-нибудь выдуманный Орфей, не привязанный ни к каким личностям персонаж. Можно сказать, что это сделано по мотивам любви к трудам и образу Блаватской. Но это все с натяжкой с большой. Изначально, да, изначально так и было. Но потом персонажи просто вышли из-под контроля.
Вести себя стали самостоятельно. Да. Ну, во-первых, это пьеса. Пьеса в стихах, где у каждого героя, героиня, там герои тоже есть, у них свои арии. Я ее читала как оперу, как ораторию, как театральную, абсолютно богатую историю, постановку. Но начнем с того, что она называется «Полубогиня порядочности и королева страны равноправия». Образ женский, который постепенно обрастает альтер-эго. Там появляется ее мужская часть, выражаясь словами доктора Юнга, ее анимус. Он становится королем страны равноправия.
Она Блаватская, она просто разделилась. И он стал королем равноправия, потому что, опять же, захотелось альтер-эго Блаватской, Блаватской. Почему Ган? Ну, это известная история. Это опять отсыл к реальной Блаватской, потому что ее девичья фамилия была Ган. Поэтому и возникает этот персонаж.
Король Ган. Ну, Саша, у меня вообще такое ощущение, что это большой текстовый континуум, который отсылает и к Библии, и к индийскому эпосу, и к компьютерным играм, и к современным фантастическим романам, и к телесериалам в духе вот «Игры престолов». Давайте сделаем маленький спойлер, скажем так, что это путешествие героини в ее личный ад, но, как говорит автор, это еще не самый сложный квест. Самый сложный квест — вернуться из этого личного ада. При этом она и ее подруги, или помогающие, просроченные полубогини, как их автор называет, они ведут телеграм-канал, фотографируются в Инстаграме, они даже свою смерть обставляют пышно, прилюдно, собирают лайки.
Ну, единственное, что вы не упомянули, спрятано там внутри, это реальные события, которые происходили на момент описания в нашей стране и во всем мире. Каждое событие прячется в одном из диалогов, в одном из монологов.
Конечно, это роман катастрофы, это испытание войны, это испытание эпидемии, и это испытание человеческого сердца, того, как каждый человек себя в этих испытаниях ведет, ощущает, и это, возможно, правильное путешествие в свой личный ад, он же внутренний мир, где герои, как будто они попадают в Барду Тёдл, сталкиваются со всякими демоническими фигурами, но они идут туда сознательно, они идут туда с мечами, они идут туда для того, чтобы бороться с этими демонами, победить их. Проект удается только отчасти, насколько я понимаю. Эту битву они выиграли, но непонятно, выиграли ли они войну, как говорят полководцы.
Конечно, изначально они были уверены, что они выиграют эту войну. Блаблаватская где-то в середине повествования сообщила, что победы не будет, ну, по крайней мере, не сегодня. Этот текст про Блаватскую, который я назвал на хинейском языке, подразумевает, и я надеюсь, что это получится, подразумевает продолжение. Но, опять же, будет выиграна битва или не будет, никому не известно. Это текст не о победе, это текст о надежде на победу. Понятно по тексту, что героини не молоды. Это касается, в первую очередь, Блаватской, Блаблаватской. Текст о трудностях, о больших трудностях преодоления этой войны, о надежде, что эту войну можно выиграть. Они надеются, а постоянно об этом говорят, постоянно приходят какие-то помощники. Но пока война не выиграна.
Давайте прочтем текст, где, собственно, Блаватская говорит о своем поганом настроении и новых знаниях.
Этот текст идет сразу после подготовки их именно к войне, где они заготавливали оружие, заготавливали медикаменты, собирали свои платья и фаты нарезать на бинты. Поганое у меня состояние. Интригуем, сквернословим, познаем пацанско-бандитский дзен. Перемен требуют наши сердца. Но что-то подсказывает мне, в результате никаких не произойдет перемен. Зато навоюемся всласть. Помните, дамочки, мы здесь и везде. Мы одобренные создателем, реальная власть. Будем визжать, так что все в периметре оглохнут. А тот, кто против нас, тот шлюха. В этой сущности вечно будет жить, и шлюхой сдохнет. Если бы по-настоящему озвереем, мраку кранты, активнее мешаем Молотова, тащим со свалки бесхозные покрышки, для контуженных свои свадебные платья и фаты нарезаем аккуратно на бинты.
Здесь, конечно, довольно узнаваемые эпизоды с покрышками и нарезаемыми бинтами и так далее. А можно дальше комментарий автора? Я в детстве никогда не играл в войнушку.
Но школьная история и литература мне помнится как хроника различных битв, разнообразное вооружение, видных военачальников имена. На мое 18-е Рождество моя бабка, с трудом узнавая меня, неприятно дыша мне в лицо, сказала: «Вся эта ваша история, география, философия и астрономия – кучка просроченного говна». Мне сегодня одна писательница прислала месседж про квантовый скачок, про изменение космических вибраций, ну, такой краткий анализ утренней прессы, и добавила: «Мне не совсем понятен твой сюжет». Я отвечаю писательнице: «При всей странности происходящего ничего в сюжете сверхнеобычного нет. Все основано на реальных событиях, и это очевидно. А героиням, я как это принято в журналистике, кое-где поменял имена. А ничего-то не поняла, и тебе чего-то не слышно и не видно. Это лишь потому, что твой мозг – кучка просроченного говна. Выгляни в окно, там не лепится на нелепице, и подъездные старухи объявили, что наступила планетарная гибридная война. Взаимное оскорбление – это снимающий стресс, обыденный стиль общения между нами. Под впечатлением этих воспоминаний, диалога с подругой и ни хрена ничего больше в жизни не понимая, просто по приколу беру и меняю Блаватскую и Ганна телами. Вот теперь перед нами Блаватская в алкоголичке и семейниках, и Ганн в черном маленьком, и тофлях от Джимми Чу. Тут опять моя писательница теперь на мобильный позвонила. Я тут немного подумала, нам давно пора с тобой обратиться к врачу».
Вообще, это еще и бешено смешной текст. Ужасно издевательский, в том числе он издевается над идеей алхимического брака. Известная алхимическая идея про то, что единственный человек состоит в его мужской и женской половинах, а тут элементарно, значит, они должны совокупиться для того, чтобы наконец-то Блаватская смогла отправиться в свой личный ад. Но это все, я бы сказала, барочными диалогами обставлено. Это сцена совокупления, и это безумно смешно. В результате Блаватская возвращает, так сказать, себе эту мужскую часть, хотя уже, ну и предупреждая короля своего, что скучно ему будет, когда он в нее вернется. В самом начале поэмы есть такая задача, опять же, из компьютерных игр – найти артефакт. Или задача из фэнтези. В процессе этого поиска надо убить старика с татуировкой то ли вагины, то ли волгалы. Тут есть и такие смешные авторские комментарии по поводу феминисток, которые могут страшно огорчиться или обидеться. Но в конце получает Блаватская и все ее ипостаси, героические ее ведьмы, можно и так сказать, и ведьмаки, которые с ней прошли этот путь, непонятно, свобода это или пустота.
Да. Ну, она же заполучила свободную, но пустую вселенную. И уже как бы вопрос, кому она нужна, кроме нее?
Что еще в этом тексте очень важно, что вот эти боги, демиурги и эти властные фигуры, они оказываются еще и уязвимыми. Они сами о себе говорят, что они достаточно уязвимы. У них есть какие-то человеческие характеристики или психологические характеристики, которые говорят о том, что они не являются идеальными. У них есть слабости, и они себе в этих слабостях признаются. Там периодически, ой, хорошо бы напиться. Вот после всего этого страшного боя я мечтаю вернуться домой, расслабиться и напиться. И это их делает, конечно, поразительно человечными. А я могу вас попросить еще об авторском комментарии. Вот там есть монологи автора о топорах.
Нелегко попасть в свой ад и опуститься на самое его дно. Найти место, где змея умудрилась съесть себя целиком, выпить себя одним глотком. Найти улицу, где стоит храм или дом. Судя по качеству ада, полуразрушенная черная махина. Подойти именно к той двери, под которой на преддверном коврике выбито. Здесь живет крысиная королева. Не проходите мимо. И вот, наконец, наступил момент, когда могу вам с гордостью представить зрелище, достойное большего, чем Зальцбургский фестиваль. Нету видеокамеры, жаль. Танец Блаватской с двумя карающими топорами. Полубогиня в черном кожаном, юбке колокол на каблуках. В танце изящно крошила в греческий салат демонов и косоглазых зверей. Душила, рвала, потом смешивалась с землей. Став безжалостным воином, она оставалась величественна и светла. При этом еще успевала капли пота и чуждой ей черной крови и чужого дерьма смахивать со лба. Остальные герои тоже себя проявили. Тут никакой осечки, никакого дезертирства. Всегда держались рядом. Но Блаватская была центром своего танца, центральной перспективой, главным кадром. В синопсисе, помнится, я так себе и писал, между других нужных слов. Не забыть про адский танец Блаватской и двух карающих топоров.
Там есть еще второй авторский комментарий, монолог автора.
Блаватская публикует в своем телеграм-канале. Внимание, подруга, готовность номер один. Наша команда практически в финале. Выпускаю красную сигнальную ракету. Про ракету я шучу. Я в последнее время только и делаю, что балагурю и словно полоумная хохочу. Как все закончится, схожу к психотерапевту, а лучше к настоящему врачу. Выберусь на природу или в музей, попью разноцветные таблетки. А то мой мозг уже от тоски скулит, точно щеночек, закованный в клетке. Режим вечной опасности объявлен. Я полна цинизма и милосердия. Эти качества, говорят, не сочетаются, но во мне сочетаются. Я не виновата, что вокруг все так неправильно и криво вертится. И с кем не заговоришь, на 30-й секунде понимаешь, слушаешь околесицу. Я тоже ахинейски владею в совершенстве. Отличница была в университете, писала кандидатскую. Но это было в другой моей реинкарнации, где я пустила слишком большую дозу по вене. Извините, что на столь серьезной медийной площадке такие сокровенные фантазии рассказываю. Наполненные цинизмом и милосердием, на каблуках, с бело-синими лентами в волосах, с двумя карающими топорами, пошла полубогиня порядочности и королева страны равноправии, бодро и легко, туда, где глиняный старик стоит и ждет ее долго и смиренно, как любимого хозяина Хатико.
Смерть старика не показывается, не описана.
Нет, конечно.
Мы только в одной строке узнаем, что это так. А его смерть была ключевой для героини. И такое ощущение, что он ждал их и приносит себя в жертву.
Потому что его много. Ему не страшно. Его много, его легион. Но пожертвовал он свою голову. Свободная, пустая вселенная Блаватской, она появилась благодаря этому. То есть результат есть. А то, что старик это сделал, ну, видимо, такая игра.
Это к тому, что эта история не закончена.
Но она не может закончиться. Это история вечная.
Поэт и драматург Александр Анашевич. Цикл «Блаватская» на ахинейском языке и сборник «Неприметный бог». С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Пока-пока.